Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую, дорогие радиослушатели, в эфире 910-й выпуск программы «Троицкое слово», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева об истинном богатстве. «Ищите прежде Царствие Божие».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы слышали слова, которые при неправильном понимании дают нехристианское ложное направление жизни. В Евангелии говорилось о том, что птицы не сеют, не жнут, однако жизнь их продолжается Божьим попечением. Также и лилии не придут, однако они одеты так, как никакой человек не одевался. И вот, беря эти слова отрывочно от текста, некоторые люди со злым умыслом или по своему неразумию дают их извращенное толкование и говорят, что этот текст призывает христиан к тому, чтобы они оставили всякие заботы о труде, не сеяли, не жали, не возделывали землю, не трудились бы, а лишь находились в бездействии, потому что Бог, поскольку Он является Богом милосердным, Богом христиан, должен все это им подать без их труда. И при этом такие ложные толкователи ссылаются на этот текст. Но из жизни церковной, из опыта жизни многих святых, а также из Священного Писания мы знаем, что Церковь всегда ублажает и прославляет трудящегося человека. Не трудящийся человек, пусть и не ест, говорит апостол Павел. То есть тот, кто считает, что он недостоин трудиться, пусть себя считает недостойным вкушать пищу. И если мы почитаем жития святых, то мы увидим, что жизнь всякого подвижника проходила в тяжелых телесных и духовных трудах. Человек, приходящий в монастырь, назывался прежде всего трудником, то есть тем, кто подъемлет тяжелый труд для обеспечения жизни монастыря и жизни церкви. Вот для того, чтобы правильно понять эти слова, мы должны вспомнить, что это поучение, которое произнес сам Господь Христос, содержится после того, как он преподал заповеди о блаженствах Евангелия. После того, как он научил, насколько Новый Завет, жизнь христианская, выше Завета Ветхого. И после этого он стал говорить о том, чем молитва христианская отличается от прошений языческих. Когда язычники просят много и обильно, требуют, чтобы Бог подал бы то, и другое, и, как правило, все, о чем просил язычник, относилось к земной жизни, потому что жизнь небесную язычник представлял как жизнь, словно бы это была тень, словно это была бы жизнь уже гораздо меньшая и худшая, чем жизнь на земле. Поэтому о чем мог просить такой человек, который едва веровал в будущую жизнь? Он просил о том, чтобы все блага, которые он может получить, он получил бы сейчас и на земле. И вот после этого уже Христос переходит к поучению, как человек-христианин должен относиться к богатству. Что есть богатство земное и что есть богатство небесное. И в каком они соотношении находятся с христианской жизнью. И вот тогда Христос говорит: не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте сокровища на небо. Потому что там, где ваше сокровище, туда будет стремиться и ваше сердце. Светильник для тела есть око, говорит Христос. Если око твое чисто, то и все тело твое будет чисто. То есть, если наш земной глаз находится в здравии, видит свет и сам как бы является светом для тела, то и тело находит правильное положение в пространстве. Человек не ошибается, выбирает дорогу. И вот наше око Христос сравнивает с совестью. Даже если совесть человека является для него светом, то и вся жизнь для него проходит правильно по заповеди. Что будет с человеком, если он ослепнет? Он не будет видеть не только оком, все тело его не будет понимать, где оно находится. Оно будет находиться в беспорядочном движении и требовать помощи другого человека. Так и если духовное око, совесть человека, потеряла способность пропускать свет Божий, то вся жизнь человека приходит в неустройство. И вот Христос и говорит, что когда ваше око, ваша совесть прилепляется не к свету Божию, а к земному свету, то есть к богатству, тогда вы уже не способны правильно жить, потому что совесть не указывает вам, как вам поступить в каждом случае, не только в отношении богатства, но и во всех других отношениях. И в молитве, и в милосердии, и в отношении к своему ближнему. И если око твое, которое должно быть светом, стало для тебя тьмою, то есть если совесть, которую я в вас насадил при создании человека, эта совесть так омрачилась, что не пропускает света Божия. И свет, совесть, стало тьмою, то что же тогда сказать о всей жизни или о всем теле? Тогда это будет вящая тьма. Тогда вся жизнь человека будет находиться вне Бога. Тогда ничто уже не будет его соединять с вечной жизнью. Тогда он будет жить так, как будто бы после смерти для него не наступит ни страшного суда, ни Божие воздаяние, ни будущей вечной жизни со Христом, ни мучений, если этот человек жил неправедно. Вот поэтому Христос и говорит, что ваша совесть не должна прилепляться к земному богатству, чтобы совесть могла соединиться с Богом и осветить весь ваш земной путь. И вот далее, вероятно, один из собеседников Христа или вслух, или про себя возразил ему: а если нам одинаково стараться и о небесной жизни, и о земной, прилагать равные рвения в той и другой области? И Христос отвечает на это: нельзя одновременно служить Богу, богатству небесному, и мамоне, то есть богатству земному. Так или иначе, что-то перетянет человеке, и или он отойдет к Богу и перестанет служить земному, или же богатство земное его совратит, и тогда он не сможет служить двум господам. Как слуга в земной жизни подчиняется только одному господину, так и христианин не может подчиняться двум господам, потому что их приказания будут совершенно различны. Тогда в Евангелии об этом прямо не говорится, но мы можем подразумевать, что Христос слышит новый вопрос. Ну а если нам только молиться, только с жадностью, с требовательностью просить Бога, чтобы Он нам подал нам земное богатство, если нам всякое свое попечение прилагать о земном и просить об этом, чтобы не мы сами, но Бог нам это подал, может быть, это будет безгрешно. Ведь Христос поучал, что мы обо всем должны просить у Бога. И вот в этом случае Христос и преподает нам образ птиц и образ лилий, которые мы должны понимать ограниченно. Христос приводит нам в пример птиц, которые не сеют, не жнут, но Бог подает им все необходимое для жизни. При этом, если мы посмотрим на птицу, то мы увидим, что несмотря на то, что птица действительно не сеет и не жнет, но она постоянно находится в трудах. Что же имел в виду наш учитель Христос, когда приводил в пример птицу? Он имел в виду, что птица прилагает такие труды, не отдавая этим трудам своего сердца. Птица не отдает трудам своим сердца, потому что у нее нет такого сердца словесного, которое есть у человека. И вот Христос и говорит, как птица трудится, но сердцем не прилежит к этому труду, так и вы, подобно птицам, трудитесь, однако сердце ваше должно прилежать не земному богатству, не тому, чтобы вы пропитались и больше бы собрали, а сердце ваше должно принадлежать в это время Богу. Подобно Христос говорит и о растениях лилиях, которые одевались лучше, чем Соломон, который особо любил красоту. Как никакой человек не может одеться так, Бог одевает растения. Сколько есть растений, и каждый из них своеобразно, у каждого свой цвет, но при этом растения остаются бесстрастными к собственному одеянию. Растения бесстрастны потому, что у них отсутствует чувство страсти. А в отношении к людям Христос получает, что вы, когда одеваетесь, должны быть бесстрастны к своей одежде, так же, как и растения. А ваши душевные движения должны быть опять направлены к Богу. Все, что необходимо человеку, Бог подает. И поэтому Христос говорит на вопрос людей: что же нам тогда искать? Ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам. Вот всем остальным мы должны разуметь действительно все, кроме Царствия Божия. В это все остальное входит и земное богатство, которое Бог действительно некоторым подает, если человек не прилагает к нему сердце, если это богатство не ведет этого человека в ад. Под этим всем остальным мы понимаем и тяжкие болезни, которые Бог некоторым людям посылает для того, чтобы страданиями очистить их и возвести к святости. Под этим всем остальным мы понимаем и ту радость, которую Христос дарует через Духа Святаго. Искать же должен человек Царствие Божие, которое, как говорит апостол Павел, не пища, не питье, а радость о Духе Святом, праведность и кротость. Вот когда человек переживает такое богатство, которое невозможно отделить от его сердца, то это богатство входит с ним в будущую вечную жизнь. Как человек рождается, не имея ни денег, ни одежды, а выходит из утробы матери совершенно обнаженный, так обнаженный от всего земного, он пристает и на новое рождение в будущую вечную жизнь. И даже если бы человек обладал всем миром, то когда приходит смерть, он не может забрать из этого мира ничего из того, что он собрал для своего тела. Но Бог подал человеку великую силу забрать с собой свои праведные дела, забрать свою праведную душу, забрать то духовное устроение, с которым он жил на земле. И в это то единственное богатство, говорит Христос, о котором вы и должны заботиться, о котором вы должны пищись, о котором вы должны непрестанно думать, которому вы должны прилагать свою молитву. Слово «богатство» в русском языке одного корня того же и слова «Бог». Поэтому даже самым языком Господь нам показывает, что есть истинное богатство для человека. Истинное богатство – то, что соединяет его с Творцом, с Богом. Истинное богатство такое, которое никакой человек, никакое существо не может отнять у человека. Это богатство есть праведная жизнь в Боге, который всех нас призывает стремиться в Церковь. Аминь.
Нашу программу продолжают воспоминания старейшего преподавателя Московской духовной академии семинарии регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
Когда мы приехали в Лавру, наместником Лавры был архимандрит Иоанн в мире Дмитрий Александрович Разумов. Он родился в 1888 году в Коломне, 24 ноября 1924 года, пострижен в монашество, а на второй день был посвящен в сан диакона. В 1936 году был назначен экономом патриархии. Во время войны с 1941 по 1943 год находился вместе с патриархом Сергием в Ульяновске. Там, в Казанском соборе, был рукоположен в сан иеромонаха. В должности эконома трудился до 1946 года. В этом же году назначен наместником Троицы Сергиевой Лаври. В то время между Московской духовной академией и Лаврой не имелось никакой связи. Академия сама по себе, Лавра сама по себе. Что касается самого отца-наместника, то он был на высоте, стройный, высокий, следил за собой, за одеждой, за походкой, прекрасно служил, был очень строгий. Одни монашествующие на него смотрели с благоговением, другие с трепетом, но никто ни разу не слышал его проповеди. Впоследствии почти во все воскресные и праздничные дни за богослужением в Лавре проповедовал преподаватель английского языка академии, хибарин. Когда отец-наместник служил литургию, наемный хор почти всегда пел херувимскую Львовского и «Милость мира Соколова». Ректор-епископ Гермоген заботился не только об учащих и учащихся, о хозяйственных делах, но и о том, чтобы воздать должное почтение попечителю московских духовных школ святейшему патриарху Алексею. На заседании Совета Московской Духовной Академии от 28 декабря 1948 года по благословению ректора святейшему патриарху Алексию была присуждена ученая степень доктора богословия honoris causa ради чести за труды. Первое. Алексей, патриарх московский и всея Руси, слова и речи. Второе. Административная деятельность патриарха Алексия, внутреннее устройство церкви. Вручение докторского диплома и креста с голубой эмалью было приурочено к тезоимонитству патриарха Алексия и состоялось 24 февраля 1949 года в Московской патриархии. Здесь уместно привести несколько слов патриарха на это постановление Совета Московской Духовной Академии. «Должен сказать, — заметил святейший, — что я крайне смущен постановлением Совета Московской Духовной Академии о присуждении мне ученой степени доктора богословия. Правда, это постановление не является для меня неожиданностью. И вы, конечно, помните, что я неизменно и неоднократно старался отклонить от себя эту высокую честь. Сопротивляясь этому чествованию, я не раз высказывал и свое опасение, как бы нам не снизить высокого уровня богословской учености, достигнутой нашими предшественниками. Администрация Академии, чтобы еще что-то приятное сделать святейшему патриарху ко дню его тезоимонитства, собрала старост всех курсов Академии и классов семинарии и предложила подписать обращение патриарху Алексею об учреждении в Академии комнаты музея в честь его святейшества. На это обращение 24 февраля 1949 года последовала резолюция патриарха следующего содержания. «Очень тронут и благодарю за внимание. Согласен на устройство моей бывшей академической кельи музея выставки, но при условии, если она будет свободна от какого-либо другого назначения». Патриарх Алексей. Эти слова и действия патриарха Алексия свидетельствуют о его личности, о простоте и скромности. 25 февраля, в день тезоимонитства святейшего патриарха Алексия, в Елоховском патриаршем соборе состоялось торжественное богослужение. Это богослужение посетили все учащие и учащиеся московских духовных школ и приняли в нем участие. Через некоторое время, а именно 5 марта, приступил к обязанностям новый инспектор московских духовных школ Владимир Семенович Вертоградов. Он нам известен еще с первого класса семинарии. Сразу же после вступления в должность инспектора он распорядился, чтобы утром после подъема все учащиеся занимались физкультурой. Были даже назначены инструкторы из числа учащихся в каждом курсе академии и классе семинарии. Однако это начинание не увенчалось успехом. Через определенное время многие учащиеся не стали посещать эти занятия, а потом от этого отказались почти все, хотя несколько учащихся единицы еще долгое время занимались самостоятельно физкультурой под звуки своих радиоприемников. Что касается нового инспектора Вертоградова, то он был очень активный, часто посещал спальни, вечерние занятия, столовую, спевки и всегда выступал с различными замечаниями и наставлениями. Наступил Великий пост. Как обычно, на первой седмице занятий не было, а так как своего академического храма не было, все ходили на богослужение в Лавру самостоятельно. В другие дни Великого поста шли занятия, как обычно, но по средам і п'ятницям в обов'язковому порядку ходили з занятий в лавру на літургію прежде освященних даров. Страсная Седмица і Святая Пасха пройшли за богослуженням в лаврі. Сразу же після пасхальних канікул наступили екзамени. 10 мая 1949 года, когда наш класс третий сдавал экзамены по истории Древней Церкви, на экзамен явились митрополит Крутицкий и Коломенский Николай и ректор архиепископ Гермоген. Принимали экзамены преподаватели Муравьев и Шабатин. Оказалось, что митрополит явился в академию не только на экзамены, но и по случаю вручения ему диплома доктора богословия honoris causa и креста с голубой эмалью за сборник «Слова, речи и послания», изданный Московской патриархией в 1947 году, и за другие богословские труды. Это звание было присуждено ему на совете Московской духовной академии 5 апреля 1949 года. Сразу же после экзаменов все собрались в актовый зал Академии на торжество, посвященное вручению митрополиту Николаю ученой степени. Но на этом торжество не окончилось. В следующее воскресенье, 15 мая, в Новодевичьем монастыре в академическом храме новый доктор богословия митрополит Николай совершил божественную литургию в сослужении ректора архиепископа Гермогена, протоиерея Тихона Попова, протоиерея Сергия Савинского и многих других священнослужителей. Пел наш хор. После запричастного стиха доцент Академии Георгиевский произнес большое слово, в котором изложил заслуги митрополита Николая, за которые он получил ученую степень доктора богословия. По окончании богослужения архиепископ Гермоген обратился к митрополиту Николаю со словом приветствия от всех учащихся и от всех присутствующих молящихся. Митрополит Николай, в свою очередь, поблагодарил владыку ректора и пожелал наставникам и учащимся дальнейшего преуспения. Следует заметить, что на каждом богослужении, совершаемом митрополитом Николаем, всегда было большое стечение верующих. Особенно много верующих было в этот день. Митрополит Николай очень молитвенно совершал богослужения и очень проникновенно проповедовал. Этим событием закончился очередной учебный год. В этом году Совет Московской Духовной Академии установил срок подачи кандидатских сочинений 4-го курса Академии 5 мая. Семинарию в 1949 году окончили 18 человек. Рекомендовано для поступления в Академию 10 человек. В этом году состоялся первый выпуск Московской Духовной Академии в количестве 5 человек. Первым по разрядному списку окончил Академию Анатолий Ушков. Он был оставлен при Академии преподавателем. Прошел еще один год в жизни Московской Духовной Академии и семинарии. Занятия сопровождались молитвой и богослужением. Все старались учиться, не жалея ни сил, ни времени. Со своей стороны и преподаватели были на высоте. Старались не только давать учащимся учебный материал, но и старались привить любовь к Богу, любовь к богослужению, любовь к ближним. Почти все преподаватели, которые преподавали в Новодевичьем монастыре, продолжали преподавать и по переезде духовной школы в Лавру. Не хватало только академического храма. Хотя в Лавре было несколько храмов, но без храма академического, к которому все учащиеся привыкли, обучаясь в Новодевичьем монастыре, было очень неудобно. Не хватало той организованности в отношении богослужения, которое было в Москве. Здесь в храм ходили индивидуально. Кто когда желал. Уходили с храма тоже, кто когда желал. Хорошо было, что учащиеся почти каждый день ходили к преподобному Сергию на поклонение. В Лавре не было той тишины, которая была в Новодевичьем монастыре. В Москве оказалось тише, чем в Лавре. Дело в том, что в Лавре, как известно, существовал музей. В этот музей в то время прибывали многие посетители, и в большинстве случаев это были люди неверующие. Об этом мы узнали со слов посетителей музея. Например, идет одна интеллигентная на вид женщина с мальчиком. Увидев семинаристов, идущих к преподобному Сергию, обращается к ребенку и говорит: «Видишь этих дармоедов? Когда вырастешь, покончишь с религией и с теми, кто ее исповедует». Таких вначале было большинство. С течением времени, когда Лавра и Академия стали набирать силу, положение постепенно изменилось, и в Лавре верующих оказалось больше, чем неверующих. Были слышны уже другие рассуждения в отношении учащихся духовных школ. Глядя на учащихся, некоторые говорили друг другу: «Какие счастливы родители тех, кто учится в семинарии». До некоторой степени и музей сыграл положительную роль в отношении веры и религии. Многие посетители музея ради интереса посещали лавские храмы. Раньше они думали, что верующих почти нет, а если и есть, то очень мало, и все они люди отсталые. Здесь же они увидели, что храмы переполнены и людьми вполне интеллигентными, мужчинами и женщинами. Это заставляло их задуматься. Даже сам вид монахов до некоторой степени способствовал проповеди христианства. Увидев монахов, неверующие, естественно, интересовались, что это за люди. Но когда узнавали, что монахи ради Бога, ради спасения, оставляют мир, который они ни за какие блага не оставили бы, задумывались, и сердца некоторых смягчались в отношении верующих. Часто приходилось наблюдать такую картину. Приходят в храм несколько человек молодежи. Они легкомысленно, с улыбкой смотрят по сторонам. Начинается богослужение. Они настораживаются, наблюдают. Богослужение продолжается. Они стоят и следят с большим вниманием, интересом. И так многие стоят чуть не до конца богослужения.
Дорогие братья и сестры, я встретился с любезного согласия архимандрита Платона Игумнова в его келье в Московской Духовной Академии с тем, чтобы побеседовать сегодня на какие-то темы, может быть, не очень близкие сегодняшним темам, которые затрагивают средства массовой информации, но на то радиостанция «Радонеж» и существует, чтобы нам немножко больше простираться как бы вперед и смотреть немножко в перспективу. Не только в эту жизнь, но и в ту жизнь, которая ждет всех нас. Поговорить хочется немножко и о духовном. Отец Платон, а прежде всего мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими воспоминаниями о прошлом. Как вы пришли в Лавру преподобного Сергия под покров обителей мудрости духовной Московской Духовной Академии? Каким был ваш путь? Юношеский, детский и впоследствии академический?
Ну вот как говорил в свое время святитель Иннокентий Московский, наш известный миссионер, апостол Америки, Сибири, Дальнего Востока, вот он говорил: от Господа пути человека исправляются. Ну, конечно, это относится к любому человеку, но вы мне задаете такой вопрос, как будто бы я из себя что-то представляю нечто необычное. Я самый обычный, я бы сказал, преподаватель среди нашей корпорации. Ну, если конкретно на ваш вопрос отвечать, то я с детства был воспитан в христианской вере, в религиозной христианской вере, православной христианской, в традиционной семье с христианским укладом. Да, ну, хотя, конечно, была советская эпоха, советская действительность. Но вот я с детства вот понимал те вопросы в жизни, которые, конечно, по-разному преподносились. Вот я так бы сказал, что та послевоенная эпоха, в которой я жил, эта эпоха была, ну, я бы сказал, мифологической эпохой. То есть есть миф, есть мифология, есть мифологическое сознание. Конечно, мифологическое сознание, миф – это одна из форм символической деятельности человека. Если мы, например, обратимся к области философии, мы можем назвать имя, допустим, Эрнста Кассира, немецкого философа, который, ну, вот, внес серьезный вклад в разработку вообще такой тематики такой области философского знания, которая называется, в общем-то, философия символических форм, то есть форма символической деятельности человека. Человек ведь это посредник между миром материальным и миром небесным. Он осуществляет свою деятельность вот в этой символической парадигме. И к символической деятельности человека относится прежде всего язык, основа. Без языка не могло бы быть этой символической деятельности. Ну а затем и мифология, и религия, и искусство, и право, и наука, и политика. Это все вот различные формы символической деятельности человека. Но те, кто знакомы с философией, знают, что в диалектическом материализме эти некоторые формы символической деятельности назывались формами общественного сознания, называлось 5 форм общественного сознания: наука, искусство, религия, политика. Так что, в общем-то, собственно говоря, миф – это такая форма символической деятельности, которая не обязательно связана с древними классическими мифологиями. Их обычно насчитывают эти 10 классических мифологий, я их не буду перечислять. А вот мифология – это то, что существует и в наше время, и то, что существовало в 20 веке. Вот у людей в 20 веке, в нашем Отечестве, было революционно-мифологическое сознание. Вот это была послевоенная эпоха. Мое детство – это послевоенная эпоха. И в то время еще было мало создано фильмов о Великой Отечественной войне. Чаще всего демонстрировали фильмы, которые, в общем-то, касались больше гражданской войны. И как вот эти фильмы, они преподносились? Они преподносились вот с точки зрения такого революционно-мифологического сознания. То есть в этих фильмах, конечно, были белые и красные, и белые – это были какие-то изверги, и, в общем-то, какие-то совершенно делинквентные личности, а вот красные – это люди, которые были исполнены героической доблести. Да, вот такая была трактовка. Вот, например, в одном фильме, я запомнил фрагмент, и я вообще помню, как воспринимался этот фильм. Потому что фильмы демонстрировались в клубах. Были клубы, в которых демонстрировались кинофильмы. И вот, например, показывает такой фрагмент. Значит, разведчица попалась она каким-то образом к белым в плен. Ее белые привезли в свой лагерь. Стали ее допрашивать, она ничего не отвечает. Ее привязали к дереву, разводят костер под деревом. И вот дым поднимается уже, и вдали показывают, скачет красная конница. И вот показывают фрагменты, то, как, значит, там костер разгорается, и дым поднимается, она начинает висеть головой, потому что хочет отвернуться от дыма, но это невозможно сделать. А вдали показывают красную конницу, вот несколько раз. И вот весь народ уже приходит в такое состояние некой эмоциональной возбужденности, и уже публика, все публика, народ кричит: «Скорей, скорей!» Ну и эта красная доблестная конница, она себя не заставляет долго ждать, совершает такой героический налет, и, значит, ее освобождают. Вот она герой. Белые все, они разбегаются, как зайцы. В общем, вот такое. Ну, я, конечно, понимал это такую некую искусственную фальш. Или, например, другой эпизод. Один красный командир попадает, значит, в плен какому-то атаману. Ну, раньше, ну, там было столько разных движений, и это, конечно, это вообще та смута, которая вообще-то, смута, она и есть смута, это стихия. И вот, значит, он попадает к этому белому атаману, ну, и вот атаман – это такой, значит, вот, человек, он на лице, который написан все пороки, а красный командир, он человек так невысоко, как будто рост, но так человек атлетического сложения. Ну и самое-то главное, что он человек такой очень достаточно высокой интеллектуальной сформированности. Вот этот атаман говорит: пусть он поборется с моим петушком. Ну и вот показывается поединок, там выходит такой, как своего рода Голиаф, такой верзила, и у них должен состояться, вот, значит, такой бой боксом. Ну и вот красный командир оказался такой очень замечательный боксер, что он применил несколько приемов, и сразу же этого великана повалил на пол, а на полу была стильная дорожка, и он в эту дорожку его завернул, и эту дорожку поставил в угол. А потом приходит атаман посмотреть, чем кончится поединок, и в недоумении не смотрит и не видит, куда же девался его, так сказать, тот петушок, о котором он говорил. Ну и вот командир показывает, значит, красный командир показывает в угол, говорит, вот. В общем, весь зал в восторге, все смеются. Так вот, это пример такого мифологического сознания, эволюционно-мифологического сознания. Мне вот даже кажется так, вот когда у народа было религиозное сознание, народ имел монархию, царя. У нас было православное христианское религиозное сознание, Россия наследница Византии. Когда это сознание стало угасать, то на смену ему пришло вот это эволюционно-мифологическое сознание. И, значит, когда был вождизм, большевизм, вот эволюционно-мифологическое сознание, партийная система, однопартийная система, в общем, все, что мы знаем из нашего прошлого. О том, когда вот это эволюционно-мифологическое сознание стало угасать, на смену ему пришло такое либерально-демократическое сознание. И в результате этого рухнула прежняя идеологическая парадигма, и мы теперь живем, как большинство государств в мире, мы имеем парламент, президента, ну и все прочее, что, в общем, как в традиционных странах бывшего прежнего, как раньше назывался, ну, он назывался свободный мир, первый мир, но у нас первый мир никогда не назывался, у нас только было вот что третий мир, мы говорили о третьем мире, а сами-то мы относились ко второму миру. Так вот, несмотря на то, что была советская школа, питание в советской школе, такое, конечно, традиционное, такое, в этом плане эволюционно-мифологическое, ну и, конечно, атеистическое. Я помню, когда учительница говорила нам в школе о том, что вот приближается религиозный праздник, называется Пасха. Это я первый раз слышал слово «религиозный» и даже не знал его значения. Ну, в общем, она говорила, что человек, если умрет, то связь не может, и продемонстрировала тем, что спрашивала своих учеников, которые говорили, что у них там кто-то умирал, и никто не воскрес. Это, конечно, понятно.
То есть приводила факты неоспоримые.
Да, вот такие факты. Что на основе этих фактов нужно сделать заключение, что если человек умирает, то он воскрес не может. Я так понимал, что речь идет о учении церкви, которое, говорит, уже это относится к эсхатологической перспективе, что в конце времен будет всеобщее воскресение всех умерших. Ну и душа человека, конечно, человек-то уже здесь, в этом мире, он уже должен достигать уже воскресения, воскресения души. Потому что если душа мертвая, она не может наследовать Царство Божие. И, конечно, большинство живущих людей в мире, они, конечно, имеют мертвые души, души, которые не способны воспринимать Бога, которые не способны его чувствовать, переживать Бога, не способны осознавать его присутствие в мире. И поэтому, конечно, это души мертвые. То есть речь идет о реальном воскресении души. Это уже как бы залог и предвестник уже будущего воскресения. Воскресение уже тела, то есть всего человеческого существа, уже по сей день, то есть в перспективе социологического будущего, в перспективе социологических свершений божественных. Но это, конечно, великая непостижимая тайна, которая не укладывается в разуме. Но вот многие люди, конечно, не способны верить в воскресение, потому что они не верят и не воспринимают догмат творения, потому что понятно для нас, религиозных людей, очевидно, что мир создан Богом, потому что объяснять его каким-то естественным путем это невозможно. То есть это вариант является совершенно несостоятельным, потому что с точки зрения законов энтропии это невозможно. То, что говорит, например, эволюция, то, что любая система всегда приходит в состояние более вероятное, изменение вероятного, а здесь получается наоборот. Но как я где-то читал в какой-то статье, что вероятность, например, возникновения биологической жизни в нашем мире, это вероятность, ну, такая маленькая, что она равна практически нулю. То есть 10 в минус там какой-то 140-й степени, например. Но это ведь что такое 10 минус 140-й степени? Это не тысячи, не миллион, не миллиард. И даже трудно сказать, это как его можно назвать, такое число. 10 минус 140-й степени, например. Ну вот существуют законы энтропии. Эти законы, они объективны, они неизменны. если вот такой пример привести, будет на столе стоять чайник с горячей водой, а рядом будет стоять стакан с обычной водой, с комнатной температурой. И вот можно ее так вот представить, чтобы, например, то тепло, которое есть в стакане, все-таки относительно тепло, допустим, 20-25 градусов, чтобы этот стакан отдавал температуру своей воды, отдавал чайнику, и чтобы в чайнике вода закипела, а в стакан, чтобы перешлось лед. Может такое быть? Конечно, не может. Будет наоборот происходить. Чайник будет остывать, а стакан, который будет рядом стоять, если он близко стоит, он будет нагреваться. Только так может быть, а наоборот быть не может. Вот это закон энтропии. Эволюционная теория говорит, что жизнь сама возникла в Мировом океане. На вопрос, как они отвечают, эволюционисты, миллионы лет назад, но это же не вопрос, как. Но если она однажды миллионы лет назад возникла в Мировом океане, значит, и теперь в Мировом океане мы должны видеть какие-то начатки этой, начала этой жизни. А мы же таких начальных форм жизни мы не видим в Мировом океане. Мы видим там только совершенные формы. Значит, ничего настоящего не происходит. И, то есть, ну, и не только в настоящее время, а вообще на, ну, так сказать, в историческом обозримом будущем, которое, в общем, собственно говоря, человек уже живет не только в данный момент, в настоящее время. Наука уже насчитывает несколько сотен лет, а себя античную науку, то это вообще получается уже тысячи лет. И, конечно, никаких других форм жизни, таких певических, нигде обнаружено не было. Но вот Луи Пастер, он человек религиозный, Вот он приготовил обычный мясной бульон, он его процедил, профильтровал, поместил реторту, там он был пастеризован. Он сказал, что если вот жизнь возникает сама, то вот в этой реторте, вот из этих готовых цепочек пептидов, азотистых оснований, в общем, возникнут первичные начала жизни, то есть возникнут какие-то колонии каких-то микроорганизмов самых примитивных, и тогда раствор помутнеет. Но прошли десятки, сотни лет, а раствор как остался светлым, так и остается. Герметическая среда, стерильная, и ничего там не происходит.
Мне очень понравилась версия Ричарда Хокинга, который, по-моему, он сказал, что наибольшее доказательство того, что мир создан Богом и что он создан именно на Земле, мыслящий человек, а вероятность столкновения иных цивилизаций с Землей, вот даже за то малое время, поскольку Вселенная бесконечна, эта вероятность бесконечна, а поскольку мы ни разу не встречали никаких инопланетных разумов, то есть жизнь существует только здесь, на Земле, жизнь разумная, а то, что существует весь великий космос и бесконечная Вселенная, и существует по законам, это ведь тоже диво-дивное, ведь Вселенная управляется.
Да. Ну, может быть, вы кого-то другого имеете в виду? По-моему, я говорю о Хокинге, я имею в виду английский физик Стефан Хокинг. А кого-то другого имеете в виду? Ну, это не важно. Дело в том, что действительно, вот Петр Великий, когда побывал в Париже, и его пригласили посетить астрономическую обсерваторию, и вот он был восхищен тем величием и тем благолепием вот этого великого космоса, который он увидел в телескоп. И он тогда сказал такую фразу, что вот я бы желал, что те люди, которые не верят в величие Божие, которых не удостоверяет картина земного космоса здесь на Земле, которые не могут это по достоинству оценить, вот я бы хотел, чтобы они переходили сюда, чтобы, может быть, эта картина их могла бы убедить. Такие слова произнес. А еще он сказал, что мне жалко покидать Париж, город науки и искусств, но за то нечестие, которое здесь в этом городе распространено, этот город ждут большие потрясения. Так вот он сказал фразу.
И это сбылось.
Ну, это, может быть, действительно сбылось, потому что и франко-прусская была война, и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну. Париж, конечно, оказался в театре военных действий. Да, там был враг. Да,
там... Ну, и не только это, отец Платон. Энциклопедисты отравили своим воззрением не только умы очень многих европейцев, но и россиян, наших соотечественников.
Да, это несомненно, да, так оно и есть. Собственно говоря, Франция была законодательницей мод для всего мира. Да, ну вот и закончается даже в какой-то такой идеологической сфере вот эти лозунги французской революции, они как-то тоже оказали влияние на весь мир. И статуя свободы, которая является символом американского континента, это тоже все это произведение Франции. Но кроме того, может быть, и с другой стороны, вот это вот неверие, которое там Руссо, Вольтер и так далее, вот оно тоже стало модой для многих других народов.
Продолжение беседы с архимандритом Платоном Игумновым слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу цикл беседы с монахиней Сергией Слеповой.
Лишившись батюшки отца Тихона, я ходила по разным духовникам на исповедь. Пока сам отец Тихон, я написала ему письмо, и он не благословил мне исповедоваться отца Василия Серебренникова. В Москве, на Арбате, в Аксаковском переулке стоит уютная церковь в честь апостола Филиппа. Там и служил отец Василий. Когда я подошла к нему, он был уже в курсе и знал от отца Тихона, что я должна поведаться у него. А надо сказать, что разговорились-то они скорее с матушкой отца Василия, потому что матушка отца Василия исповедовалась отца Тихона. И пела она у Иоанна Воина в Москве на Тиманке. И батюшка сказал, что не возьмет ли отец Василий меня, пока вот с батюшкой такое творится, не возьмет ли он меня пока на исповедь. Надо сказать про матушку, это необыкновенный тоже человек. Для нее пение было, это все, вся ее жизнь. И потом, когда уже часто я ездила к батюшке, мы приходили домой к батюшке, дома никого не было, матушка на спевке, матушка на службе, батюшка открывал холодильник, выставлял все из холодильника и говорил: ну что делать, давай все холодное. В последнее время эти женщины, которые преследовали батюшку, отца Тихона Агрикова, они узнали, что отец Василий очень близок к отцу Тихону. И они повадились к нему в церковь. Даже, кажется, и в алтарь влетели. Вот. И батюшка мне сказал: я боюсь, что и они тебя увидят, и будет неприятность. Больше ты ко мне не езди в церковь, а приезжай домой на дачу. Когда летом было, это мы на даче, там я сюда ездила. А когда зимой, то у них в доме, на квартире там. И вот, когда я приезжала к батюшке, у него там несколько комнат, в которой жил батюшка, он до сих пор помнится. В белом балахончике лежит, седой весь, благостный такой, и лицо его просто светится. А я с дороги уставшая, приеду, все-таки это в Удельный был, это далеко, из посада ехать мне. Вот я, значит, приезжаю, сажусь сразу на стол. Он мне говорит: Лена, да ты хоть бы спросила благословения. А я говорю: ой, батюшка, так устала. Ну вот, ты бы хоть сказала: простите, можно я сяду? Вот, ну теперь садись. Ну, что, пока в дороге ехала, о чем ты думала? Я говорю: батюшка, я не помню, о чем. Хочешь, я тебе расскажу? И он мне начала говорить все, что я думала, пока ехала. И только всегда скажет: правильно я говорю? Я говорю: так, батюшка. И что еще хочется отметить, батюшки? Мы садились, значит, все вместе, там еще были, помимо меня, чада его, садились за стол обедать. И он говорит один раз: сегодня суп будет разливать на Лену. Я взяла половёшечку и разливаю. Он говорит мне: ты бы хоть спросила, как вам наливать, погуще или пожиже? Ой, батюшка, ну теперь так я поняла, батюшка, теперь простите. Да. И вот так вот обедали, обедали. Потом что-то, я уж не помню, что-то я ему сказала. А он говорит: так это же грех, а ты мне не сказала. Ты же мне его не исповедовала. Бросил обед, пошел, надел петрохиль и разрешил мой грех. Вот такой был человек. Тут все говорят: батюшка, да остынет все потом. Нет, сейчас. А дальше, когда я потом приезжала к нему на дачу, там были матушки вечер, он меня всегда звал с ночевкой. Я говорю, как хорошо, это была настоящая дача. Никаких посадок, сосны на даче, кустики всевозможные, которые именно Господь посадил сам, а не человек. И такая радость сообщалась. И батюшка, зная, что, конечно, я очень устаю, матушке, всем там около него, которые были, все говорил, ты будешь посуду мыть, а ты будешь то, то. А мне говорил, а мы пойдем в сад. Открывалась там на веранде, такая застеклянная веранда была, а идем в сад. Луна светит. Это было что-то бесподобное. И батюшка мне говорил, вот, понимаешь, вот все вижу, все вижу. Подсказываю людям, говорю людям, но никто не хочет взять. Говорит, вот до тех пор я хороший, пока я не обличаю человека. Как только начинаю обличать грех, человек от меня отходит. Очень мне его жалко было, потому что он сам сказал, что меня даже священники мало кто понимает. Да, и вот еще так, вот когда я приехала один раз, он говорит, там тоже час его были, он говорит, ну, теперь у тебя отпуск, я тебе хочу в отпуск, как моей, она, его чада была самая близкая, монахиня Гермогена такая была, тоже необыкновенная женщина, конечно. Поедешь к ней, а сам девчонкам отвернулся и говорит, сейчас я Лену буду испытывать. И дает мне 25 рублей. Ну, тогда это были большие деньги. И я говорю, батюшка, вы что? Какие деньги? Я не возьму ни за что. Вот видишь, какая гордыня. А вот я тебе покажу, как надо. Васца, у него такая была тоже там чадушка. Благословляю тебе 25 рублей. Благослови тебе, батюшка. Вот как надо. Я, конечно, с сожалением думаю, мне все-таки не хотелось бы от батюшки брать деньги, но раз уж так он велит, значит, я возьму. И вот он дал мне, несмотря на то, что его чада там было, казалось бы, для него она все бы сделала, никаких бы денег ни с меня не взяла. Но он дал деньги, чтобы она содержала меня, чтобы не была я ей как бы нагрузку. И вот я там прожила тоже у них, наверное, недели две. Что было там интересного? У матушки была сестра. Она была не монахиня, простая. Мы садились, там еще были, помимо меня, отдыхали у нее много. У нее тоже немножко подальше удельная дача была. Места много было. Мы садились за стол, а вот эта ее сестра читала нам жития святых. То есть мы жили как в монастыре. Так было интересно, и она, немножко погодя, мне говорит, знаешь что, записывай все помыслы, какие у тебя приходят, и получишь у тебя как дневничок, а этот дневничок отвезу батюшке. Я так и делала, конечно. И вот там я, когда гуляла, смотрю, у нее отдельный какой-то сарайчик такой. Ну, мне разрешили туда войти, я посмотрела, там настоящий скит. Иконочки, сруб, во-первых, это не оклеенный обоем, ничего. Это гораздо ближе к душе человеческой. Вот, и там иконочки у нее. И оттуда уехала, кому благословено было. И мне говорит матушка, если хочешь, иди туда. Я с удовольствием. Я там намыла полы, печку себе натопила. Несмотря на то, что лето какое-то было прохладное тогда, я печку там натопила. И вот я две недели целое блаженствовала. А потом получилось так, что матушка заболела, кажется, у нее был рак. И я в последнее время уже как-то получилось так, и у меня что-то нагрузка была тоже. У меня матушки вот были больные, и я долго не ездила. А потом матушка умерла. Самое-то главное, у меня в лавре появился духовник, которого благословил также у меня отец Тихон. Он говорит, тебе туда далеко ездить, здесь поближе. Вот так кончилось наше знакомство, мое, вернее, знакомство с дорогим батюшкой, отцом Василием. Тоже никогда его не забуду. Царство ему небесное.
Подошел к концу 910-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.